У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». «Двое на двое» на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Дарья Чередник из студии «Левитана» и Никита Воронков из самоизоляции с вами на связи. Никита, здравствуй.
Да, я действительно с вами на связи. Приветствую.
Ужесточений не будет. МВД не намерено ужесточать административное наказание по статье 6, части 1, пункта 1 КУАП, побои. Уточнение этой статьи. По ней классифицируется в том числе домашнее насилие. В качестве наказания по ней предусмотрены административные штрафы в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо административные арест на срок от 10 до 15 суток. Ну и как вариант рассматриваются обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
Вопрос об ужесточении ответственности уже прорабатывался с Минюстом. Тогда предлагалось вместо штрафа назначать административный арест. Об этом напомнили в Министерстве внутренних дел. Однако эти изменения признали нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной.
С нами на связи соавтор законопроекта об ужесточении вот этого нарушения, об ужесточении ответственности за эти нарушения семейно-бытового насилия Алена Попова. Алена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, так вот называется.
Да. Алена Владимировна, вот ваши, собственно, мотивы вот ужесточения этого законопроекта.
Нет, смотрите, уже декриминализирована в 2017 году статья Уголовного кодекса «Побои». Она звучала как «побои», то есть синяки, ссадины, кровоподтеки нам разъясняли, или без следов. Без следов можно бить через одеяло берцем или книгой по голове, или апельсином по голове, который оставляет жесточайшие травмы, к слову. Собственно, наше прекрасное законодательное собрание с подписью президента в 2017 году вынесло эту статью из уголовного в административный кодекс. Что это значит? Это значит, что сейчас те, кто бьют домочадцев внутри семьи, а вот новая газета «Прекрасное расследование» выпустила 80% преступлений насильственных в отношении пенсионеров. 80%, слушайте, насильственных преступлений в отношении пенсионеров совершают их близкие родственники или близкие лица. Собственно, сейчас эти люди не преступники, а правонарушители. В среднем штраф, который они оплачивают, 5, такой же самый.
Так, Алена Владимировна, что-то плохо слышно вас стало.
Да, у нас какие-то проблемы.
Мы даже сумму штрафа не расслышали, к сожалению.
Там, у нас проблемы со связью.
Там, по-моему, речь шла о 5000. Ну, там, да, сейчас мы попробуем...
Да, Никит, там...
Дозвониться.
Угу. Да, мы пробуем дозвониться. Речь идет от 5 до 30 тысяч рублей. От 5 тысяч до 30 тысяч. Вот такой вот разброс в... штрафах за это преступление.
Но это речь идет о первом инциденте, а я так понимаю, за последующий идет уголовная ответственность. Но сейчас мы уточним у Алены Поповой, соавтора законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, с нами по-прежнему на связи. Алена Владимировна, вы здесь?
Да, здесь связь прервалась.
Да-да-да, вот мы
на штрафах остановились. Вы сказали там за повторные уголовка. Значит, повторные побои — это вообще статья частного обвинения. Я вам расскажу, как она сейчас работает, когда нам говорят, что что вы там возмущаетесь, это повторные у нас уголовка. Значит, повторные побои должны быть совершены в течение года. Если в течение года и одного часа, или в течение года и следующих 5 минут, это уже не в течение года. А дальше это дело частного обвинения. То есть жертва должна написать заявление в полицию. Полиция по закону ей откажет. И дальше жертва должна сама обращаться в суд, за свои деньги нанимать адвоката. В это время по 51 статье за наши с вами налоги насильнику, не жертве, будет предоставлен бесплатный адвокат. Я вам еще в предыдущем своем активном разговоре не сказала, что штрафы, которые оплачиваются, 5000 рублей, оплачиваются не насильнику, жертве, а обычно оплачиваются жертвами из семейного бюджета за насильника. Для многих людей, у нас 21 миллион нищих в стране, это 5000 рублей, это катастрофа для семейного бюджета. И при этом это идут, эти деньги идут в карман не жертве, а государству. То есть смотрите, что получается. Кто-то внутри семьи, агрессор, избил домочадцев. Домочадцы за него платили этот штраф. Ему при этом, если он повторно побил, предоставили бесплатного адвоката эти же домочадцы за свои налоги. И дальше вся эта сумма ушла в карман государству. Это нормально? Нет, это не нормально. Особенно если мы рассмотрим, кто становится жертвами домашнего насилия. Да? Жертвами становятся пенсионеры. Еще раз повторю статистику. 80% преступлений по отношению к пенсионерам совершают их близкие люди. То есть люди, с которыми они ведут совместное хозяйство или родня. Дети обоих полов, женщины, жертвы в большом проценте случаев, конечно, разного возраста, женщины становятся жертвами насилия. Так вот, вся эта ситуация ненормальная. Декриминализация была катастрофой. Сейчас на изоляции эта катастрофа продолжает множиться. И, кстати, между прочим, чего я много раз сказала про пенсионеров, именно по отношению к людям пожилого возраста. Вчера у нас было 9 мая, все такие радостные писали: спасибо деду за победу, вот это моя бабушка, она воевала, так давайте защищать дедов и бабушек, а не одобрять насилие. Поэтому мы относимся крайне негативно к тому, что МВД сказала, что они не будут применять санкцию, которая уже есть в этой 611 КАП, то есть обоих, которые вынесены в административный кодекс. Эта санкция звучит как 15 суток административного ареста. МВД ее вообще практически никак не применяет. Обычно выписывают 5000 рублей штраф. Еще раз, это сумма, равная одной неправильной парковке в городе Героя Москва. Вот представьте себе ситуацию. Побил жену клюшкой внутри квартиры, реальное дело в Томской области, 5000 рублей штрафа. Неправильно припарковал машину, 5000 рублей штрафа. Поэтому я могу объяснить, почему МВД высказалось, что они не хотят ничего ужесточать. Здесь нет речи об ужесточении. Здесь есть речь о том, что целесообразно в условиях нищеты, в которой проживает большинство граждан Российской Федерации или приближаются к нищете сейчас из-за кризиса, лучше применять административный арест или, конечно, обязательные работы. Но не штрафы, которые будут оплачиваться, еще раз повторюсь, из семейного бюджета.
Алена Владимировна, но в то же время вот такие вот поправки и ужесточение штрафов, но не уголовной ответственности, тоже были приняты не на пустом месте. Мы же знаем, что, как правило, не любят сотрудники полиции связываться с такими делами по той простой причине, что вот именно эти самые жертвы, будь то мужчины, женщины, старики, они, вызывая полицию, они сначала ее вызывают, вроде как вот в горячке, что да, их в отношении их применили физическую силу, там их избили, а потом забирают эти самые заявления. Вот как быть с этим?
Да, спасибо вам за этот вопрос. Это на самом деле та фикция, которую постоянно цитируют разные представители правоохранительных органов. Заявление нельзя забрать. По закону Российской Федерации вы не можете забрать заявление, особенно если оно внесено в специальный журнал, где регистрируется правонарушение преступления, если ему присвоен специальный номер. Можно только не явиться, например, на дачу объяснений или на опрос, и тогда дознаватель или следователь будут вынуждены закрыть дело. Но тем более в этом случае вы можете потом еще и обжаловать у прокурора закрытие этого дела. Так что вот тема, что они прибегают и забирают заявление, это фикция, этого не существует. Действительно, жертвы не хотят продолжать дела, потому что они понимают, что они находятся под давлением общества.
И да, начинают ходить по всяким инстанциям, да. И прося закрыть это дело.
Поэтому мы выступаем за отдельный закон о профилактике семейно-бытового насилия, где государство будет стоять на стороне жертв, и жертвы, безусловно, не будут чувствовать этот прессинг со стороны, в том числе государства, и умолять закрыть дело. Это первое. А второе, то, что приняли эту декриминализацию вынесли в административный кодекс, как раз сейчас говорит, что нет примирения сторон. Вы не можете примириться с насильником в административном деле. Но тогда возникает вопрос, а почему из-за того, что вынесли в административный кодекс, вы не можете примириться с насильником, вроде как следуя этой логике, которую вы озвучили, тогда МВД не применяет административный арест, а применяет самый нижайший порог штрафа, который указан в этой санкции. Если уже вынесли с мотивацией, что пусть не бегают тут нам, не забирают заявления, не создают нам здесь висюков и вообще не портят нашу работу, так применяйте административный арест, там есть эта санкция. Почему мы говорим, что нужно применять тогда высшую планку санкций в данном случае? Потому что слово «правонарушитель», как и штраф 5000 рублей, насильника не останавливает от применения насилия. Раньше хотя бы был сдерживающий фактор, что человек понимал, что он станет уголовником. Мало людей хотят просто так под шумок стать уголовниками в Российской Федерации. Поэтому он старался к красной черте не подходить. А сейчас он просто правонарушитель.
Алена Владимировна, вот по поводу мер профилактических, которые предлагаются, да, в этом законопроекте, насколько они могут быть эффективны в России? Ну, например, такая мера, как профилактическая беседа или правовое просвещение, или специализированные психологические программы. Думаете, например, ну, домашних насильников, назовем их так, вразумят какие-то психологические программы? Это вообще как бы в нашей ментальности?
Да, спасибо вам, очень хороший вопрос. Значит, в Астрахани, в Санкт-Петербурге и в ряде еще городов действуют психологические, в моем любимом Екатеринбурге, действуют специальные психологические программы по работе с гневом для агрессоров. Я на них была, куда отправляют агрессоров уже осужденных, которые как раз применяли насилие, либо по статье 115, это легкий вред здоровью, легкая степень тяжести, легкий вред здоровью. Или по побоям, нормально совершенно, туда ходят агрессоры, они вдруг начинают осознавать, что другие люди вокруг них – это не их вещи, что у этих людей есть личные границы. И действительно, из очень многих ситуаций, мне приводили даже в пример уголовников, у которых статья 111 – тяжкий вред здоровью, которые ходят на такие программы. И да, приводили в пример, как меняется жизнь этих людей. Поэтому программы работают, во всем мире доказано, что они работают. Но стоит сказать, что профилактическая беседа не работает. Поэтому в нашем законопроекте мы не говорим «профилактическая беседа». Она сейчас есть. Сейчас участковые нам жалуются, что на вызов о домашнем насилии они должны прийти и сказать: «Вася, ну-ка прекрати бить свою маму. Это плохо, Вася. Давай-ка ты еще и пить перестанешь». И вот Вася, значит, тут сразу и пить перестал, и бить перестал. Конечно, это не работает. Поэтому в нашем законе, законопроекте, это называется охранный ордер. Полиция или суд выдают специальный документ легальный, который называется охранное предписание. На нем точно понятен срок действия этого охранного предписания, то есть он не бессрочный. Его можно обжаловать, его может отменить жертва, его может отменить суд. Но концепция его в том, что насильник изолируется от жертвы, а не жертва должна убегать от насильника, и насильник должен посещать специальные курсы, это его обязанность, потому что добровольно он может не захотеть посещать эти курсы по работе с гневом. И только после того, как он соблюдает все условия, действие этого охранного ордера отменяется. Считается, что он пришел в норму, может работать со своим гневом. Да, я была в Астрахани, видела очень маскулинного типажа мужчин, которого такие рыбаки, охотники, которые приходят на такие курсы. Я видела, что они там говорят, как они там говорят. Могу сказать, что это очень эффективная мера.
Алена Владимировна, а где вы берете статистику по вот таким преступлениям? Известно, что жертвы крайне редко, ну, так ментально сложилось, такой менталитет, редко обращаются в службы правоохранительные, и тем более там идут куда-то дальше. Вот откуда вы берете статистику, чтобы вот продвигать подобного рода законопроекты?
Да, со статистикой у нас полный швах в Российской Федерации, потому что нет определения домашнего насилия. Оно есть в нашем законопроекте, который никак не вынесут на чтение, благодаря, собственно, консервативной общественности, ее крайне правому крылу, которая говорит, что не лезьте в наши высокодуховные семьи, и все вы придумываете именно со статистикой. значит, у МВД нет методики подсчета, что есть домашнее насилие. Например, суицид, до которого может быть доведена жертва, или убийство чести, входит, например, в статистику или не входит в статистику? А если не входит, то сколько там этих суицидов? Непонятно. Если вы спросите МВД, они вам подтвердят. Непонятно. Поэтому мы опираемся на то количество запросов, которые есть у всех у нас, у общественных организаций, а также запросы на горячую линию Центра Анны, куда обращаются со всей России жертвы насилия. И мы опираемся на статистику 2011 года Росстата. Росстат опросил граждан Российской Федерации, были ли вы жертвами домашнего насилия разных видов, четырех видов, сексуального, физического, психологического и экономического. И 16,5 миллионов человек, я просто прошу слушаться в эту цифру, 16,5 миллионов человек сказали, что они были жертвами домашнего насилия. Если эта цифра была на 2011 год, в прошлом она уже была, это значит, что на 2020 год, прошлое в будущем мы не изменим. Эта цифра точно есть. То есть точно в России есть 16,5 миллионов жертв насилия. Мы везде говорим, что люди дорогие, умоляем вас, государственные органы, которые живут на наши налоги, примите закон, в котором будет четкое определение, что есть такое противоправное деяние, которое называется домашнее насилие. Четкий термин. Соберите четкую статистику, сами себе ответьте на вопрос, а какое количество у нас таких преступлений. Но я вам так скажу, если вы, мы регулярно проводим беседы с участковыми, наши коллеги вот проводят специальные программы по домашнему насилию с участковыми, да, чтобы участковые знали, как действовать уже в рамках хотя бы существующего законодательства. И мы с ними разговариваем. Вы спросите любого участкового. Большинство вызовов у них, которые есть на день, на неделю, это вызовы на домашнее насилие, разные случаи домашнего насилия. И если вдруг ничего не предпринято, то второй вызов по этому же адресу – это будет поножовщина. То есть это ножевое ранение либо с одной стороны, либо с другой стороны, или труп. То есть либо жертва убьет насильника, либо насильник убьет жертву. При этом, если жертва убьет насильника и будет самообороняться, мы все знаем, как применяется статья о необходимой обороне, скорее всего, жертва уедет далеко и надолго в колонию.
Спасибо большое, Алена Владимировна. Напомню, с нами на связи был соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Алена Попова. После небольшой паузы мы продолжим.
Коронавирус. Без паники.
Во время пандемии не стоит выходить на прогулки с детьми. Отказаться придется и от спортивных пробежек на свежем воздухе. Режим изоляции, введенный в большинстве регионов России, подразумевает, что жители должны оставаться дома, потому что сохраняется риск заразиться коронавирусом. Берегите себя и будьте здоровы!
В студии по-прежнему Дарья Чередник и Никита Воронков из самоизоляции. Мы обсуждаем тему о семейном насилии и тех наказаниях, которые положены по закону за семейное насилие, за домашнее насилие. Много в этом отношении споров и много именно разногласий, что да или нет. Нужно или не нужно, надо сажать или не надо сажать. Кроме того, есть очень много вопросов в плане... как признавать, есть насилие домашнее или нет насилия. И еще масса, большая масса вопросов в вопросе, кто, как часто домашние жертвы домашнего насилия обращаются в правоохранительные органы. Вот по мне, ну, я не знаю, уголовная ответственность, ну, здесь, мне кажется, не работает. Никит, как ты думаешь?
Ну, ты знаешь, тут еще много в этом, в предлагаемом законопроекте градации этого самого домашнего насилия. То есть, если речь идет о побоях, то в принципе уголовная ответственность работает, да, особенно если будет прописано определение домашнего насилия, то там, возможно, будет какое-то свое наказание. Но тут же предлагается еще такие определения, как психологическое насилие, экономическое насилие. А вот здесь уже все намного сложнее. Как это доказывать, как
во-первых,
это трактовать?
Как это доказывать? Во-вторых, ну, даже если с побоями жертвы не очень часто обращаются в правоохранительные органы, то уж с психологическим и экономическим давлением, ну, тут вообще я даже не представляю, как это можно доказать.
Но и есть разъяснение. Вот мы пытаемся сейчас дозвониться до человека, связанного, так скажем, с криминалом, хотел я сказать, с криминологией, с уголовно-исполнительным правом, и как-то вот расставить точки над «и» в этих всех вопросах, потому что, ну, действительно факт, что такие меры репрессивного характера в некоторых семьях применяются, будь то и психологическое насилие, и оно, возможно, даже порой намного жестче, чем физическое, потому что оно монотонно может длиться там очень длительное время. Но действительно вопрос, как это доказать, учитывая то, что вот нам сказал предыдущий спикер, что правоохранительные органы проводят там профилактические беседы, да, и только потом там все это раскручивается, то есть процесс сложный.
Никит, извини, но в плане именно психологического давления и материального давления, тут для начала жертва должна сама понять, что есть это давление. Потому что вот в плане психологии, психологических вот таких вот моментов, это самый сложный момент, когда жертва не всегда сама понимает, что оказывается давление. Вот все-таки физическое воздействие – это другой момент.
Нам удалось дозвониться до заведующего кафедрой криминологии уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина, президента Союза криминалистов и криминологов Игоря Мацкевича. Он с нами на связи. Игорь Михайлович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Немного у нас осталось времени, да, но вот ваше мнение по поводу вот этого законопроекта, предлагаемого МВД по ужесточению уголовной ответственности за домашнее насилие.
Так подождите, я так понимаю, что МВД как раз против.
Да. Но им активно это предлагают. И причем очень сильно разнится статистика. То есть по данным МВД, домашнее насилие, ну, уровень домашнего насилия в текущем году заметно снизился. А вот по данным общественников, которые предлагают, пытаются внедрить этот законопроект, в 2.5 раза уровень насилия повысился. Вот как вы относитесь к этой статистике и к этому законопроекту?
Понятно. Кому верить, что называется, да? Но я вот отвечу сразу на второй вопрос. Дело в том, что МВД, конечно же, будет против. И дело даже, собственно говоря, не в МВД в самом, да, а в общей политике, в уголовной, которая у нас в стране, ну, последние, скажем, лет 15, если не 20 идет, да, она, это общее направление политики, кстати, политики уголовной, кстати говоря, обусловленной в том числе и реализацией наших международных соглашений, заключается в одной простой вещи, ну, простой условно, сокращение тюремного населения. Вот. А домашнее насилие, ужесточение ответственности за домашнее насилие, это очевидный путь прироста того самого тюремного населения. Ну, то есть, что такое тюремное население? Это люди, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Вот у нас оно сокращается вот 20 лет, от тюремное население. Причем, ну, так сказать, раз в 3 сократилось за последние 20 лет. Это первое. Второе, МВД не умеет... Ну, не само МВД, а сотрудники не умеют. И, собственно говоря, никогда не умел, да и не занималась никогда этим расследованием этих правонарушений. Если ссылаться на опыт предшествующий, да, то большая часть этих проблем, она, естественно, умалчивалась, как сейчас умалчивается, да, но решалась, тем не менее, не МВД и вообще не госструктурами, или, так скажем, государственными структурами, но при помощи всевозможных разных общественных организаций. У нас была такая мощная организация, которая была вписана в политическую систему и, естественно, вписана была в уголовную политику, назывался НКПСС. И часто именно вот эта организация брала на себя разборы по вот этим всем, так сказать, моментам, связанным с домашним, в том числе и насилием. Ну, скажем, развод без санкции КПСС для партийного человека.
Игорь Михайлович, у нас 20 секунд осталось.
И исключение из партии. Вот. А, алло, у меня есть еще время-то? А то да. Я, честно говоря, не знаю,
сколько
у меня есть
времени. 10 секунд. Я говорю, 10 секунд.
10 секунд, да? Вот, так что здесь вот в этом самая главная проблема. А что касается... Скажите, какой у вас был первый-то вопрос?
О том...
К да. сожалению, мы, видимо, не успеем на него в любом случае ответить. Спасибо большое за озвученный вами тезис. Игорь Мацкевич, заведующий кафедрой криминологии уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина, президент Союза криминалистов и криминологов, был с нами на связи. Для вас работали Дарья Чередник и Никита Воронков. Спасибо.
Спасибо.
Двое на двое.